Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Алексей Пичугин.
Добрый вечер.
Алла Митрофанова. Сегодня 22 сентября, канун Дня памяти очень интересного человека. Святая мученица Татьяна, пострадавшая в 1937 году на Бутовском полигоне.
Это не та Татьяна-мученица, к которой мы привыкли, которая покровительствует студентам.
Это другой человек. Она, безусловно, заслуживает нашего внимания. И, как это часто бывает в истории новомучеников, исповедников российских, знаем мы о ней крайне мало. Но, слава богу, есть человек, который знает о ней все. Во всяком случае, все, что удалось восстановить по документам, имеющимся у нас в архивах на данный момент. Игорь Горькавый, директор мемориального центра Бутова, сегодня с нами. Дистанционно пока еще, но все-таки с нами. Игорь, добрый вечер.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Алла. Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер.
Игорь, мы будем говорить сегодня не только о мученице Татьяне, мы будем говорить и о том, что происходит у вас на Бутовском полигоне. Кто-то из наших слушателей уже в курсе, кто-то для себя заново откроет эту тему, что можно вписаться в те важнейшие процессы, которые там у вас сейчас идут, вам нужны волонтеры. Но вот поскольку завтра у нас такой важный день памяти, давайте, наверное, начнем с этой малоизвестной страницы нашей истории. Расскажите, пожалуйста, чем так принципиально важен завтрашний день, день памяти тех людей, которые пострадали на Бутовском полигоне 23 сентября?
Уважаемые коллеги, вы знаете, 22 сентября, то есть ровно в этот день, когда мы с вами ведем разговор, сегодня только в 1937 году, видимо, поздно вечером в Москве собрались три высокопоставленных чиновника. Это был руководитель местного управления НКВД по Москве и Московской области. Это был представитель партийной организации партии большевиков и представитель прокуратуры. Вот эти три человека, они, собственно говоря, и образовывали коллегиальный орден, который выносил, по сути, внесудебные вердикты. Их на сленге служебном, бюрократическом того времени, а потом и в народе, стали называть членами тройки. Вот, собственно говоря, они вынесли приговор Татьяне Николаевне Гримблет, и согласно этому приговору она была расстреляна. Но есть некоторая разница в документах. В одних документах сказано, что она расстреляна была на следующий день, 23 сентября, в других 27-го. В общем-то, надо сказать, что в бухгалтерии НКВД тоже в это время уже творился страшный бардак, потому что шел вал репрессий. Они начались в августе. Согласно оперативного приказа нарком внутренних дел Ежова 30 июля 1937 года, подписанного оперативного приказа 00447, начались массовые аресты и казни в рамках так называемой кулацкой операции. Но на самом деле распространялась эта операция не только на тех, кого власть называла кулацким элементом, но и на всех, кого называли антисоветским элементом. А вот в эту категорию попадали уже и многие верующие, так называемые церковники.
Мне кажется, Игорь, прошу прощения, тут достаточно важный момент, о котором мы с вами ни в одной программе еще не говорили, хотя упоминали неоднократно, и вы сейчас тоже вспомнили про тройки. А само создание вот такого псевдосудебного органа, насколько они были легитимными, эти тройки, и вообще благодаря чему они появились? Не обычное судебное заседание, к которому мы привыкли, которое проходит в каких-то юридических рамках, а вот такое внезапное судилище.
Ну, вы знаете, на самом деле тройки возникали в советской истории до 1937 года уже несколько раз. И, по сути, это наследники тех рефтрибуналов, которые существовали в годы Гражданской войны. Тройки существовали во время коллективизации. По сути, это был такой чрезвычайный внесудебный орган, хотя, конечно, говорить о том, был ли этот орган внесудебный или судебный, можно только лишь с некоторыми кавычками-оговорками, потому что вообще сама советская система юриспруденции, она была построена на так называемом революционном правоосознании, то есть никаких вне партийной линии существующих норм, правил, эта система фактически не признавала. То есть она что-то взяла из традиционной юриспруденции, но, конечно, такого органа чрезвычайной юстиции, во всяком случае, в таких масштабах никогда не существовало до 1917 года.
А как делились процессы, которые производились с помощью троек и которые производились классическими судебными заседаниями? Кого судили тройки?
Тройки, собственно говоря, они были созданы, вот если говорить о тройках 1937 года, они были созданы именно для того, чтобы работать в режиме массовых операций. Существовали, соответственно, тройки, существовали двойки, тройки тоже были разные. Вот та тройка, о которой мы говорили, это была тройка при УНКВД СССР по Московской области. Ну, правильно говорить, правильно понимать по Москве и Московской области, потому что управление НКВД и в то время, да и сейчас, оно одно на Москву и на Московскую область. Соответственно, и поэтому в данном случае это тройка, которая работала по плацкой операции. Но еще была в Москве милицейская тройка, которая также выносила заочные приговоры, но уголовному элементу. И еще в Москве действовала двойка. Вернее, двойка действовала в масштабах всего Советского Союза, потому что двойка – это комиссия, в которую входили лично нарком внутренних дел Николай Ежов и лично прокурор, генеральный прокурор Советского Союза Вышинский. Двойка рассматривала дела националов. Но, по сути, все эти органы имели много общего, потому что судебный процесс проходил по упрощенной процедуре и заочно. То есть Татьяну Гримблет на суд никто не вызывал. Ее документы рассматривали эти три чиновника за закрытыми дверями, и мы можем подозревать, что рассматривали они эти документы, что называется, по диагонали, если вообще кто-нибудь что-нибудь читал. Потому что к моменту, когда документы передавались на рассмотрение тройки, судьба человека практически всегда была уже решена. Потому что до этого следователь, который проводил следственные действия в тюрьме с задержанным обвиняемым в рамках вот этих массовых операций, соответственно, арестованным человеком, он уже выносил свой вердикт, и обвинительное заключение, которое было сделано оперативным сотрудником НКВД, оно уже, как правило, содержало обвинение, которое четко укладывалось либо в одну, либо в другую нишу. А, собственно, вариантов у членов тройки было всего лишь два. Согласно оперативному приказу 2447, арестованные враги народа, они должны были быть либо расстреляны, либо отправлены в концентрационный лагерь. Причем по первоначальному варианту этого приказа на срок не менее 8 лет лишения свободы. То есть ни ссылка, ни какие-то другие, соответственно, наказания в рамках обвинений, которые выносились на суд тройки, не рассматривались. Ну, конечно, потом были нюансы и исключения, но, тем не менее, вот такова была сама эта схема, такова была эта технология большого террора. И, собственно, вот в этих жерновах и оказалась Татьяна Николаевна Гримблет. И интересно посмотреть, наверное, теперь нам на историю ее жизни именно сквозь призму того приговора, и чтобы понять на самом деле, а вот случайным или не случайным было ее попадание на Бутовский полигон, потому что мы должны с вами отдавать себе четкий отчет, что на Бутовском полигоне, так же, как и в других местах, где совершались массовые казни, было расстреляно много людей, ну, с точки зрения современного наблюдателя, случайных, то есть людей, которые ничего против советской власти не делали, ничего не замышляли, никаким ни словом, ни жестом против этой власти не выступали, но они тоже оказались в этих жерновах. потому что среди тех, кто был расстрелян, напомню, что только на Бутовском полигоне с 8 августа 1937 по 19 октября 1938 года были расстреляны и захоронены 20 762 человека. Соответственно, вот среди этих людей, конечно, самые-самые разные судьбы. И есть люди, которые вот как бы вот совершенно ни в чем не виноваты, как бы являлись как бы случайными жертвами этой системы. И были люди, которые, конечно, да, у них была своя позиция, у них был свой выбор, и они сознательно шли в жизни своей на определенный риск, сохраняя свои взгляды, свои убеждения, свою веру. К ним, конечно, к таким людям и относилась Татьяна Николаевна, но вот все-таки появление этих случайных жертв тоже на самом деле не случайно. Почему я говорю все время как бы, почему я беру эти словосочетания в некие кавычки интонационные? Потому что на самом деле случайные жертвы были нужны этой системе, ибо именно они убеждали людей, которые и были адресатами этого посыла. Ведь террор – это что такое? Это ужас, да? Это некое средство, которое было нужно не только для того, чтобы уничтожить своих реальных или мнимых политических противников, а это средство было нужно для того, чтобы напугать всех остальных, напугать живых. Это была одна из главных, судя по всему, задач, проводившихся тогда в Советском Союзе массовых операций. И конечно, если бы, условно говоря, взяли и расстреляли всех дворян, ну, это бы возымело на общество определенный, конечно, эффект, люди бы испугались, но они бы сказали, ну, очень хорошо, но я никогда не был дворянин, да, я никогда не имел места в царской, скажем, России при администрации или не был офицером царской армии. Поэтому это пройдет мимо меня. Кулацкий элемент – это очень широкая социальная группа, которая подверглась страшному разгрому в эти годы. Но все-таки можно было понадеяться, что как бы этот нож гильотины пройдет мимо тебя, если ты не был никогда ни крестьянин, не жил в деревне, у тебя не было никогда собственности в сельской местности, ты никогда не был связан вот с этим кругом людей. Но на самом деле вот это очень широкое словосочетание антисоветские элементы, которые появляются в окончательной версии оперативного приказа 20447, она сделала возможным арест и казнь практически любого человека. И уже дальше была несложная технология, как этого человека обвинить в тех поступках, тех высказываниях, которые можно было счесть антисоветскими или воспринимать как какой-то вызов существующей власти. Поэтому, конечно, очень много людей среди расстрелянных в Бутове – это люди, которые были совершенно неожиданно для себя арестованы, брошены в тюрьму, а потом и расстреляны на Бутовском полигоне. Но были среди тех, кто подвергся массовым репрессиям, люди, которые сделали свой выбор заранее, которые жили многие годы с ощущением того, что, может быть, когда-нибудь придется за свою веру, за свои убеждения пострадать. Они не хотели умирать, я в этом уверен, но они были к этому готовы. И вот в одном из стихотворений Татьяны Кримблет, а она, как мы знаем, была еще и самобытная поэтесса, она писала такие замечательные строки, обращенные ко Христу. «Я тебя, и умирая, мой Господь, благословлю. Ты мне дал блаженство рая, радость подарил твою. Я спокойна, что мне надо, ничего я не ищу, и тебе, моя отрада, дней остаток посвящу». Да, при всей такой, в общем, простоте этого поэтического текста мы видим, что мысли и устремления Татьяны Николаевны, они однозначно ведут ее к подвигу. Да? Она была готова к тому, чтобы принести в жертву свою жизнь за Христа и за веру в Него гораздо раньше. И вот как она вышла на этот путь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня директор мемориального центра Бутова Игорь Горькавый. И накануне Дня памяти мучеников Бутовского полигона, среди которых и Татьяна Гримблет, мы решили поговорить об этой удивительной женщине, которая вообще по профессии она была медсестрой, если я не ошибаюсь. Причем медсестрой, которая не то, что там как-то когда-то там в царской России занималась служением в Красном Кресте. Или...
В царской России было всего лишь 15 лет.
Да, она была советской медсестрой. И вот, будучи советской медсестрой и глубоко верующим человеком, она оказалась среди других заключенных и приговоренных к смерти на Бутовском полигоне. Как это вышло? Что привело ее к такому жизненному решению? Вот Игорь нам уже сказал в нескольких словах. Среди мучеников Бутовского полигона были как люди, которые там оказались, ну, как это там может показаться со стороны случайно, а были люди, которые сознательно исповедовали Христа. Вот Татьяна Гримблет как раз из их числа. Что известно о ее жизни?
Да, Татьяна Николаевна Гримблет родилась 14 декабря 1903 года.
И сразу понимаем, что ей было всего 34 года на момент смерти.
Да, она
была 35 только исполнилось.
Да, она родилась в семье служащего. Ее отец работал в акцизном управлении. Получил образование в одном из лучших учебных заведений города Томска, в Томской женской гимназии. Закончила она это учебное заведение уже при советской власти в 1920 году. В том же году скончался ее отец, и Татьяна поступает работать воспитательницей в детскую колонию «Ключи». То есть уже с того момента она фактически оказалась связана с пенитенциарной системой, но в данном случае пока еще как воспитательница такого особого детского учебного заведения. И одновременно она начинает уже в те годы помогать людям, оказавшимся в тюрьмах и лагерях за свои религиозные убеждения. И она возит передачи, она направляет посылки. До поры до времени это не вызывает никаких возражений, потому что вообще надо сказать, что заключенные тюрем и концентрационных лагерей в Советской России, как правило, пользовались правом получения передачи.
До определенного момента. Или всегда?
Ну, практически всегда. Ну, были, конечно, случаи, когда это право ограничивали, особенно это характерно было для заключенных в специальных политических изоляторах. Но, в принципе, надо сказать, что вот эта вещь, которую мы как-то упускаем часто из внимания, передача заключенным, священникам, монахам, находившимся в местах лишения свободы, это была та ниточка, благодаря которой с помощью Божией эти люди выжили в нечеловеческих условиях. Вы знаете, когда-то мне довелось беседовать с одним человеком, одной тайной монахиней, которая знала владыку Афанасия Сахарова. Она к нему приезжала несколько раз в Петушки из Москвы с какими-то поручениями от московских священников.
Но уже в последние годы конечно, жизни,
последние 60-е, уже годы жизни,
после всех лагерей.
Да, последние годы жизни исповедника. И она как-то вот все-таки не удержалась и спросила владыку: «Владыка, ну как же вы выжили там, в лагерях? Все-таки, понимаете, владыка Афанасий в местах лишения свободы, если считать еще и тюрьмы и ссылки, провел около 32 лет. То есть это невероятно, кажется. Да? Действительно, у него были моменты, когда он умирал, и он сам об этом пишет. И действительно, он умирал и от холода, и от голода, и от болезней. И он сказал этой монахине, что, вы знаете, а меня все время спасали передачи. Передачи тех людей добрых, которые меня не забывали, пока я находился в местах лишения свободы». И действительно понятно, что из того, что получал владыка Афанасий, он, может быть, сам мог использовать небольшую часть, чем-то он должен был поделиться с уголовниками, которые контролировали бараки, да, что-то, возможно, он должен был отдать администрации, в общем, чем-то поделиться со своими товарищами по несчастью, но все-таки какая-то часть вот того, что ему передавали, она ему доходила, доставалась, и это в какой-то степени поддерживало его и помогало ему выжить в тех нечеловеческих условиях. Поэтому вот за каждым из тех исповедников, о которых мы знаем и с удивлением узнаем, что эти люди перенесли страшные заключения там по 5, по 6, по 8, по 10, по 12, по 20 лет в концентрационных лагерях, да, мы говорим, как они выжили. Вот, конечно, это было всегда чудо. Всегда.
А представляете, как выживали люди, от которых политические заключенные, от которых отказывались родственники, писали соответствующие отказы и, конечно же, ничего не отправляли.
Да, ну, иногда у этих людей были, тем не менее, другие доброходы. Это, и иногда и родственники, они, знаете, отказывались, но, тем не менее, тайно через других лиц это как-то передавали. Вот, все-таки какие-то продуктовые передачи. Но в данном случае вот мы имеем дело сейчас, поскольку мы говорим о судьбе Татьяны Гримблет, мы имеем дело с человеком, который непосредственно участвовал вот именно в этом святом деле спасения узников, потому что мы понимаем, что есть великие подвижники благочестия, исповедники веры, которые выжили в тюрьмах и лагерях, но были еще и другие люди, о которых мы вообще забываем, да, потому что мы просто не помним их имен. Это были, как правило, женщины, которые приходили на почту, отправляли посылки, а на самом деле в 20-е, в 30-е годы, а потом особенно в 30-е, 40-е годы, когда, в общем-то, надо сказать, сами люди питались впроголодь, и у них не было лишнего куска хлеба, чтобы поделиться им с заключенным, не было денег, чтобы помочь ссыльному духовенству. Но, тем не менее, вот эти люди, я имею в виду не только Татьяну Гримблет, а очень и очень многих людей, они что-то брали у себя, что-то даже, я помню одну историю, мне рассказывали, как, чтобы послать посылку одному из близких осужденному и тоже томившемуся в лагере, что-то вот женщина забирала, да, у своей семьи, даже что-то детям не давала своим есть, понимаете, чтобы был вопрос, либо она отправит эту посылку осужденному брату, либо она поставит эту еду на стол мужу и детям. Вот такой тоже дилеммой надо было как-то вот находить выбор в этой дилемме для людей того времени. Это было непросто, но Татьяна Николаевна, она этим занималась, увидев в этом свое христианское служение.
Я сейчас вспоминаю эти строки Ахматовой из предисловия к ее поэме «Реквием». Она там как раз, да, она описывает там именно таких женщин. И, судя по всему, и Татьяна Гримблет тоже могла стоять в такой же очереди. Помните, она Ахматова сама стоит в очереди к сыну, который в тюрьме. Помните, она там муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне. Но она говорит, как у нее родилась идея этой поэмы. Женщина, которая стояла перед нею и которая узнала ее в лицо, спросила: «А это вы описать можете?»
«И голубь тюремный пусть гулит вдали, да, и тихо идут по Неве корабли».
И Ахматова сказала: «Могу». И тогда что-то вроде улыбки отразилось на том, что некогда было ее лицом. Вот Анна Андреевна Ахматова буквально в нескольких словах описала состояние людей, стоявших в этих очередях.
А и... ведь еще, прости, есть замечательное произведение, о котором почему-то так мало у нас знают, которое в прозе это все описывает и было создано прямо в те годы непосредственно, в эти страшные годы ижовщины. Это произведение Лидии Чуковской.
В общем, есть к каким источникам обратиться, Игорь, но вместе с тем, что касается судьбы Татьяны Гримблет, она не к своим родственникам ведь туда ходила, она ходила к тем людям, с которыми знакома, наверное, была зачастую даже не очень хорошо.
Скорее всего, только по переписке, вы совершенно правы, Алла, потому что мы вот из документов одного из первых арестов, уже в 25-м году Татьяна Николаевна была арестована у ГПУ, и сохранились материалы этого дела, и на вопрос следователя она отвечала о своей такой христианской миссии следующее: «С 1920 года я оказывала материальную помощь ссыльному духовенству и вообще ссыльным, находящимся в Александровском централе, Иркутской тюрьме, и Томской, и в Нарымском крае. Средства мною, дальше сообщает она, собирались по церквям и городу, как в денежной форме, так и вещами и продуктами. Деньги и вещи посылались мной по почте и с попутчиками, то есть с оказией. Вот, собственно говоря, за эту свою деятельность, которую ни в какой форме, наверное, нельзя назвать антисоветской, да, потому что здесь не было никакого вызова. Власть разрешила этих людей на самом деле снабжать вещами и продуктами. То есть этим людям передачи в тюрьме были разрешены. И действуя таким образом, Татьяна Николаевна не нарушала даже советские законы. Но за то, что она помогала этим людям, тем не менее, она была наказана. Она сама была выслана в Зарянский край на 3 года. Там она также продолжала заниматься, насколько могла, конечно, в этих скудных условиях, благотворительностью.
Прошу прощения, нам надо сейчас прерваться буквально на минуту. Мы напомним, что директор мемориального центра Бутова Игорь Горькавый сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Единственное, что перед перерывом мы бы попросили вас рассказать, и мы еще в течение программы несколько раз об этом упомянем, тут не хочется говорить слово «субботник», потому что оно из того времени, о котором мы сегодня говорим, из того времени, когда все это происходило, и жили наши герои, но, тем не менее, у вас будет происходить вот такая очень важная вещь, как уборка территории, расчистка рвов на Бутовском полигоне. Расскажите вот перед перерывом буквально минута об этом.
Ну, знаете, сейчас Татьяна Гримблет, наша бутовская новомученица, она почитается еще и как небесная покровитель добровольцев православных, волонтеров, и поэтому очень логично, наверное, ее память связать с этим объявлением. Дело в том, что мы каждую осень занимаемся тем, что призываем волонтеров, добровольцев принять участие в благоустройстве территории захоронений. В одном из этих погребальных рвов лежит и сама Татьяна Николаевна.
Неизвестно где.
Да, ну, неизвестно, к сожалению, в каком из 13 рвов, но за каждым из этих рвов надо ухаживать, поскольку Бутовский полигон – это церковно-общественный мемориал и приведение в порядок – это задача общества и церкви, то вот, собственно говоря, все мы и призываемся к тому, чтобы потрудиться. В этом году волонтерский сбор проходит при поддержке Российского фонда культуры. Соответственно, мы приглашаем всех желающих приехать в субботу в 11 часов, встреча около Соловецкого креста. В воскресенье тоже отдельные группы будут работать. Соответственно, начало работы в воскресенье в 12 часов, также встреча около Соловецкого креста. Поэтому, пожалуйста, приезжайте. На сайте нашего храма вы можете найти контактные телефоны на сайте www.martyr.ru. В группе «Бутовский полигон» в Фейсбуке, в группе «Бутовский полигон» в Телеграме. Везде есть контакты для того, чтобы узнать, кому конкретно обратиться, записаться в эту волонтерскую группу и потрудиться на этом святом месте, чтобы наша память была не только абстрактным каким-то, нашим каким-то переживанием, чтобы она стала конкретными делами.
Игорь Горькавый, директор мемориального центра Бутова, вместе с нами. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Через минуту вернемся, никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера».